Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 7, текст 40. Дакша завершает жертвоприношение. Брахма вача. Намасте Шри Тасат. Преданные веды сказали: «О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, вместилищем качества благости и единственным источником религии, аскез и обетов. Ибо Ты трансценден ко всем материальным качествам, и никто по-настоящему не знает ни Тебя, ни Твоего истинного положения». Комментарий Шрилы Прабхупады. В материальном мире существует три единства трех материальных качеств. Господь Вишну отвечает за качество благости, которое является источником религии, знания, аскетизма, отрешенности, изобилия и так далее. В силу этого истинное спокойствие, благоденствие, знание и религию обретают только те живые существа, которые находятся в материальном мире под влиянием гуны благости. Если они попадают под влияние двух других качеств, а именно страсти и невежества, их полная опасность и обусловленная жизнь становится невыносимой. Но изначально Господь Вишну является ниргуной, то есть трансцендентным к материальным качествам. Слово «гуна» означает «качество», а «нир» – «отрицание». Однако это не значит, что у него нет никаких качеств. Он наделен трансцендентными качествами, благодаря которым он нисходит в этот мир и являет свои игры. Позитивные трансцендентные качества Господа неизвестны ни тем, кто изучает веды, ни великим полубогам, таким как Брахма и Шива. Эти качества открываются только преданным Господа. Это подтверждается в Бхагавад-гите, где говорится, что понять трансцендентное положение Верховного Господа можно только в процессе преданного служения. Люди, находящиеся под влиянием качества благости, могут до какой-то степени обрести это трансцендентное знание. Однако Бхагавад-гита советует не останавливаться на уровне благости, идти дальше. Ведические принципы основаны на трех качествах материальных гун. Мы должны возвыситься над этими качествами, чтобы достичь уровня чистой и простой духовной жизни. Брахмавача намасте шри тасатвая дармадинам часутае. Ниргуная на чаят каштам, нахам веда паре пича. Олицетворенные веды сказали: «О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, вместилищем качества благости, единственным источником религии, аскез и обетов. Ибо Ты трансцендентен ко всем материальным качествам, и никто по-настоящему не знает ни Тебя, ни Твоего истинного положения». Дакша завершает жертвоприношение. Песня 4, глава 7, текст 40. Здесь говорят олицетворенные веды. И они говорят о нем как о том, кто находится выше всех материальных качеств, ниргуна. Ниргуна означает, что он не имеет качеств материальной природы. Ниргуна не означает, что он не обладает вообще никакими качествами. Тогда бы это означало, что он вообще не существует. Но он существует, и к нему обращаются как ниргуна. Поэтому ниргуна означает, что он над качеством материального мира, над проявлением материального мира. Истинный смысл ниргуна таков. Иногда имперсоналисты неправильно это понимают, они думают, что ниргуна означает нет вообще никаких качеств. Но таким образом Бог становится пустотой у них, в их понимании. Но это происходит потому, что они не знают, у них нет знания о духовном разнообразии, духовных качествах. И поскольку их ум пуст, они думают, что и Бог такой же пустой. Когда они думают о духовном мире, то их ум пуст. У них нет знаний, нет духовного знания. И они, отождествляя себя с этим знанием пустоты, отождествляют также Верховного Господа, объясняя слово ниргуна, что это ничто, это пустота. Брахман, не обладающий никакими качествами, непостижимый. Практически тогда он не существует. Для имперсоналистов Бог не существует. Но здесь говорится, что он источник гуны благости. Он вмещает всю гуну благости. Поэтому до какой-то степени о нем можно знать в материальном мире. если соприкасаться с гуной благости, что он непосредственно контролирует эту гуну. Он непосредственно связан с этим. Так же, как если мы непосредственно контактируем с низшими гунами природы, мы постигаем качество Брахмы и Шивы. Можем постичь гнев, который испытывает Господь Шива. Можем постичь желание создавать что-то, делать, созидать. То же самое, что испытывает Брахма. И мы можем чувствовать это. Точно так же, проявление гуны благости, мы чувствуем как умиротворение, как то, что пропадает интерес к созиданию, разрушению, к гневу. То есть гуна благости, она превосходит. Она возвышается над другими гунами. Поскольку человек, обретая гуну благости, получает знания, отречение и глубокое чувство счастья. Он отречен от деятельности созидания и разрушения, поэтому он не совершает греховной деятельности. Итак, гуна благости приводит человека к высшему пониманию. И эти гуны вращаются. Одна гуна доминирует в определенное время. Они находятся под влиянием времени. Под влиянием времени гуны, вращаясь, создают определенное разнообразие, определенные условия жизни в этом мире. В Сатья-югу доминировала гуна благости. Такое было влияние времени. И здесь описывается, что гуна благости, она является источником религии. Значит, все люди были религиозны в то время, естественным образом. По природе вещей, знания, люди обладали знанием, аскетизм, отрешенность, изобилие. Это все характеристики Сатья-юги, если мы посмотрим. Когда доминирует эта гуна, то все процветает. И становится ясным смысл жизни и цель существования. И вражды между живыми существами практически нет. Даже животные не враждуют Сатья-югу. Даже хищные животные не едят плоть животных. Не убивают никого. Тигры пьют молоко, говорит, из вымени коров в Сатья-югу. Это удивительное время, похожее на сказку. Очень трудно поверить в такую вещь, что нет никакого раздражения, гнева. Почему? Потому что мы живем в Кали-югу. Другое время, когда другие гуны преобладают, и мы не имеем опыта такого существования. Сейчас не мыслится, если человек не может гневаться, не может быть гордым, не может быть высокомерным, не может стать сильным, побеждать других, он не может жить в этом мире. Иногда люди понимают так сознание Кришны, что вы становитесь добрыми, миролюбивыми, проповедуете ахимсу, но так вы станете уязвимыми, ведь много людей очень злых вокруг, весь мир таков. Но они не знают, что качество добродетели – наиболее сильное состояние, дают большую силу. Откуда проистекает сила? Из чистоты, чистота сознания. Они не знают об истинной силе, и в гуне страсти они эту силу развивают на физическом уровне, на умственном уровне или на уровне тонких энергий. Максимум это выражается в их стремлении к мистическим силам. В основном люди занимаются каким-то спортом, чтобы развить какую-то силу, уверенность в себе. Так думают, они думают, им кажется, что они обладают силой. Но это очень интересный момент, что самая главная вещь, к которой стремятся эти единоборцы, которые бесстрашны в единоборстве, они не могут победить страх. Это самая трудная вещь – победить страх. Человек может быть очень сильным, но он не может победить страх. Почему? А это невозможно в гуне страсти. В гуне страсти можно только подавить его, но нельзя избавиться от него, совершенно нельзя избавиться от него. И страх приходит даже к очень сильным людям, к кшатрии. Кшатрии, они все находятся в гуне страсти. И они бесстрашны на поле битвы. Почему они бесстрашны? Им кажется, что они должны убить своего противника. Они уверены в этом. Это природа кшатрия. Они бросают вызов друг другу. И один кричит другому: сейчас я, постой немного, сейчас я убью тебя. Да, ты много говоришь, попробуй-ка на деле это сделать, отвечает другой. И они берут оружие. И каждый из них уверен, что он должен победить. И в этой горячей схватке, когда они думают только об одном, как убить своего врага, они забывают о самосохранении. Так они побеждают страх. Поэтому на поле битвы умереть очень просто кшатрию. В этом особом состоянии гнева, гуни страсти. Гуна страсти затмевает знания, поэтому они не боятся. Но Даже великие кшатрии иногда испытывают ужас на поле битвы. Очень интересный момент. С одной стороны, они готовы умереть в любой момент на поле битвы. Это кшатрии. Он исполняет свой долг. С другой стороны, иногда кшатрии испытывают сильный страх. Есть же такое предписание для воинов, что они не должны убивать тех, кто поворачивается к ним спиной и убегает. Те, кто выронил оружие и стоит беспомощный. Тот, кто просто напуган, также. Они должны сражаться, они должны подождать, пока человек придет в себя. Значит, кшатрии, он может также испугаться. И это было однажды, когда Карна сражался. И чтобы остановить Карну, вышел Гататхача. На самом деле, сначала вышел, да, Гататхача вышел биться с кауравами. Этот сын Пхимы, Ракшас. Хотя он родился от Пхимы, но матью была Ракшасини. Это было в лесу, это матью была Хидимба. Брата Хидимбу Пхима убил. И Хидимба, сестра его, вышла замуж за Пхиму. Тут же. В этот же вечер. Несмотря на убийство брата. Таковы законы людоедов. И родился этот ребенок. Гададхача. И он принимал участие на поле битвы, поскольку был сыном Пхимы. И ракшасы, они обладают огромными силами, и мистическими, и физическими. Они намного превосходят людей в этом. И они также владеют оружием. Он выехал на железной колеснице, которая была несколько сот метров площадью. Такая была железная колесница у него. Она была вся увешана медвежьими шкурами услана. И он метал стрелы в ось колесницы величиной. Этот ракшас. Какое у него было оружие, трудно себе представить. Был гигант. Волосатый такой гигант. Пятнистая шерсть. Клыки торчали, круглые глаза были. Желтого цвета. Острые зубы, длинные острые уши. Такая форма жизни мы сейчас не найдем. Если бы мы просто увидели его, мы бы испугались. Мы просто бы испугались такого вида. И когда он вышел на своей колеснице, сопровождаемый какими-то пешачами на поле битвы, то враг дрогнул. Кауравы, они не ожидали такого оборота. Представьте себе. Вы сражались с кшатриями, и там есть законы определенные. Когда кшатрий может сражаться, когда не может, там есть правила, этика. Но когда вышел ракшас, какая этика, людоед вышел. Они просто растерялись и не знали, что делать, как с ним сражаться. И они пытались, конечно, его убить различными способами, но это было невозможно. Он был очень искусен. Он наследовал силу Пхимы. И тогда они выпустили другого ракшаса против него. Я не помню, как его зовут. Эта битва была фантастическая. Все, кто просто это видел, у них волосы поднимались дыбом. Как сражались два эти ракшаса. Они применяли мистические силы. Они разбили друг друга все оружие. Потом они принялись руками уничтожать друг друга. В такой ярости, что трудно было смотреть даже на это. Близко стоять было опасно. И Гататхача убил этого ракшаса на глазах у кауравов. И когда он убил, кауравы поняли, что у них нет другого средства остановить его. Он уничтожит сейчас всю армию. Он поднялся на колесницу Гататхачи и, не теряя ни секунды, двинулся на кауравов. И тогда Карна вышел. Потому что все войско побежало прочь туда. Все войско кауравов бежало. Они бросали все и бежали туда в ужасе. Поднялась паника. Великие кшатрии, они все были в ужасе. Страх имеет свою удивительную природу. Это тоже гуна. Это гуна невежества. Те, кто не свободен от гуны невежества, в каждом можно пробудить страх. Человек может сказать, сейчас я ничего не боюсь. Но у каждого можно пробудить этот страх и довести его до ужаса. Тогда как на трансцендентном уровне человек никогда не боится ничего. Он не связан себя с телом. Он знает, это все иллюзия. Гататхача или кто-то еще. Это та же самая смерть в разных обликах. И Карна, он не боялся. Он был удивительным героем, Карна. И Карна вышел. Он сказал, стойте все, стойте. Куда вы бежите? Что вы получите от этого? Бежите как трусы. И он вышел на своей колеснице перед Гататхачей. Все были очень удивлены такой храбростью. Он встал и нисколько не боялся. И он стал метать стрелы и так далее. Он был искусным лучником, как Арджуна практически. Он таким же был. На какое-то время остановил Гататхачу, не стали биться с ним. И все видели, есть какая-то надежда. Но даже Карна не мог победить Гататхачу. Гататхача брал верх, поскольку обладал мистическими силами. Он взлетал, исчезал, бросал камни сверху, град камней устраивал, менял погоду. происходили какие-то удивительные странные вещи, которые сильно влияли на психику людей. Но Карна, он не колебался, он не замечал ничего этого. Он был сконцентрирован на выполнении долга. Почему? Выполнение долга, если человек сконцентрирован на выполнении долга, это гуна благости. Но Карна не боялся. Он думал просто о своем долге, о том, что он должен, он кшатри. И когда он вспомнил это, страх ушел. И он стоял, невзирая ни на что, ни на какие мистические гататхачи. И он продолжал сражаться, пока он жив. Карна – великий герой. И тогда ему сказали другие воины Махарадхи, они подошли к Карне, когда он сражался, и сказали: «Ты не сможешь одолеть этого ракшаса, не будь самонадеянным». Карна был немного самонадеянным, он гордился своим искусством военным. Немножко был самодовольным. «Не будь таким, ты не сможешь уничтожить его. Вот этот ракшас непобедим обычным оружием. Используй копье Амокха, которое Индра дал тебе для убийства Арджуны». Карна берег его специально только для убийства Арджуны. Никакое другое оружие не могло убить Арджуну. Вот это копье Амокха могло убить кого угодно в этом творении. И Карна берег в лестнице. Каждый день он собирался использовать его, но что-то не получалось, забывал он всегда об этом в полубитве. Кришна устраивал так. Но он мог каждый день убить Арджуну этим копьем. И вот такая ситуация, Кришна создал ее. Когда Карна попал в такую трудную ситуацию, ему сказали: «Пожалуйста, брось это копье, брось, убей этого ракшаса, и нужно избавиться как-то от него. Там уже дальше мы посмотрим, что делает с Арджуной, но сейчас нужно расправиться с ракшасом. Потом уже про Арджуну мы вместе подумаем». Они стали просить Карну, умолять, и Карна, он был очень милостивый. Если его о чем-то просили, помните ту историю, когда он срезал все свои доспехи? Он родился в доспехах, очень красивых доспехах, природных, в таком панцире красивым сияющим. С серьгами природными родился. Эти доспехи защищали, он был не бессмертен практически. Пока на нем эти доспехи, он сын Солнца, сын Вивасвана. И Индра, поскольку он был отцом Арджуны, он знал, что Карна опасен будет для Арджуны. И он пришел в образе брамана к нему и сказал: «Я браман, ты кшатри, дай мне пожертвование». «Все, что ты хочешь», — сказал он, — «я кшатри, любое желание, мою жизнь». «Нет, твои доспехи». «Почему ты просишь эти доспехи? Ты же Брама, зачем тебе доспехи?» И тогда он стал Индрой перед ним и сказал, что «мне нужны твои доспехи, только доспехи, но я тебе дам оружие взамен, это копье, которым ты можешь убить Арджуну, даже без доспехов». И они обменялись. Карна выполнял любое желание, которое его просили. Был очень милостивый. Великий герой был. И также, когда его стали просить другие полководцы использовать это оружие, он подчинился их желанию. Он взял это копье, вызвал оружие и запустил. Оно с таким воем полетело, ослепительно сияет, брызгая огнем. И, конечно, Гататхача, он был убит. В это время он взлетал в небо, приняв гигантскую форму. В этот момент. Копье пронзило его, ушло к Индре. Один раз можно было его использовать. Индра забрал это копье. И Гататхача, он исполнял свой долг тоже до конца. Он не испугался, даже когда был пронзен копьем. Он думал о исполнении долга. Сын Пхимы все же это был. Не был простой ракшас. Он увеличился в размерах и упал на войско Кауравов, разрушая все, что там можно было, насколько возможно. Как можно больше принес там урон этой армии. И все удивлялись этому героизму Карна, Гататхача, как они исполняют свой долг. И после этого все ринулись снова в бой. С желанием сражаться, исполнять свой долг, бесстрашно совершенно. Поэтому даже иногда кшатрии, они испытывают страх, потому что соприкасаются с низшими гунами. И кшатрий, он должен быть зафиксирован на исполнении долга, и это гуна благости. Человек получает бесстрашие, если он думает о цели своей жизни, то есть нужно думать о лотосных стопах Господа Вишну. Поэтому гуна благости дает ему такие силы, поскольку источник гуна благости, Господь Вишну. Ум успокаивается на лотосных стопах Господа Вишну. И когда знание о Боге утрачивается, люди начинают бояться за свое существование, за свою жизнь. Их охватывает беспокойство. Иногда это происходит и с нами, когда влияют низшие гуны. Иногда с нами тоже происходят какие-то беспокойства. Но мы должны знать, это просто влияние гун. Это не что-то реальное. Материальный мир иллюзорен. Все эти проблемы, они иллюзорные. Стоит нам подняться в гуну благости, как-то уже сразу все проходит. Сразу проходят все эти проблемы. И если мы развиваем этот вкус благости, Главное – отвлечься от вкуса к своим страданиям и к своим наслаждениям. Есть привязанность в этом мире к своим наслаждениям радости и к своим страданиям и депрессиям. Есть такие привязанности. Есть люди, которые привязаны к радости, есть люди, которые привязаны к скорби. Они любят свои депрессии, они любят тосковать, печалиться, плакать, ни с кем не разговаривать, делать вид, что у них какие-то проблемы. Хотя проблема не очень большая, но они любят это состояние, они погружаются в него, медитируют, входят в такой транс. Это своего рода какая-то психическая болезнь. Человек со здравым рассудком, он должен знать о смысле жизни и быть тверд разумом. Должен игнорировать такие состояния и приходить сюда слушать о Боге регулярно, развивать киртаны, читать книги Прабхупады с интересом и никогда не забывать о смысле жизни. Он никогда не будет испытывать никакого страха. Любые вещи в материальном мире не побеспокоят его. Люди были в Сатьюгу именно такими. Они все были бесстрашными. Но на самом деле они не были настолько бесстрашными, как жители, например, Двараки или как Пандавы. Жители Двараки, они жили вместе с Кришной. И они не боялись ничего, они знали, что Кришна, Баларама защищают этот город. Они ничего не боялись. Потому что Баларама сам защищал город Двараку. Кто бы мог победить его? А Кришна, это был его город, он жил там. Поэтому они были совершенно спокойны. Но в истории с камнем с Ямантака, с Атраджитом, видно было, что даже жители Двараки боятся некоторых вещей. Очень интересный момент. Что даже жители Двараки не лишены были страха полностью. Сатраджит получил камень от Бога Солнца. Такой сияющий, что никто не узнавал Сатраджита, когда он надевал его на себя. Он сам сиял, как Бог Солнца. У них были дружеские отношения с Акхираса, с Богом Солнца. Он поклонялся ему, у него был золотой алтарь, потому что камень с Ямантака давал золото. Каждый день давал около 16 килограмм золота. Представьте себе. Каждый день 16 килограмм золота. У него был алтарь, вылит из чистого золота, там было Мурти, Бога Вивасвана, он поклонялся ему, и он дружил с ним. И Бог Солнца очень был щедро его награждал. И люди однажды увидели, что идет какой-то человек и сияет очень удивительным образом. Они подумали, наверное, это Вивасван пришел увидеть Кришну. Иногда приходят полубоги в Двараку, спускаются, даже Брама приходил в Двараку. Поэтому жители видят полубогов иногда, жители Двараки. Вот Брама пришел, четыре головы, стучится, там о дворец Кришны, привратник говорит, ты кто? Я Брама, какой? Четырехголовый. Ну подожди, я сейчас спрошу у Кришны, постой здесь. То есть для жителей Двараки это было обычное явление. И они видят, что идет какой-то сияющий, подобный полубогу человек. Наверное, он идет к Кришне, наверное, он хочет пойти к Кришне, принести какой-то подарок, у него какой-то камень на шее. Все люди обсуждают это. Но Кришна знал, что это не Бог Солнца, и он не несет ему подарок. Это Сатраджит гуляет своим камнем и хвастается всем. Он улыбался, глядя на это. И он считал, что все лучше, самое лучшее нужно давать царю. Кришна считал так, что Сатраджит не должен был бы гордиться этим камнем. Он должен был отдать его царю. Двараки, Уграсени. Это было его желание, его мнение. Но Сатраджит не хотел. Он немножко гордился и был жадным. Более того, этот камень, где бы он ни находился, никаких болезней не было. И проблем физических. Подарок Бога Солнца. И тогда Кришна действовал как сверхдуша. Брат Сатраджита однажды одел на себя этот камень. Это было их, видимо, семейным достоянием, гордостью. И поехал на охоту с ним. Обычно никто так не украшает себя на охоту. Видимо, они его повсюду носили с собой, этот камень Семантака, чтобы все видели. Они гордились им. И он поехал на охоту с этим камнем Семантака. И лев напал на брата Сатраджита, убил его и лошадь, что бывает довольно редко. Это очень редкое явление, чтобы лев вдруг сам напал, убил лошадь, седока, кроме того, еще всего взял еще камень Семантака и унес себе в пещеру. Львы обычно так не делают. Зачем им камни? Что они с ними там будут делать? Но лев сделал такую вещь. В эту пещеру пришел Джамбаван, царь горилл, что тоже очень странно. Убил его льва ни за что, ни про что. В собственном доме. Непонятно. Странно это все. Поймите, что это очень странно. Это не то, что так всегда должно быть. Голыми руками задушил его. Потому что он очень сильный. Взял этот камень и унес себе в пещеру. И что он сделал с ним? Отдал ребенку играть. Он ему не нужен был тоже. Но камень пропал. Брат Сатраджита пропал. По Двараке поползли слухи. Вы сейчас удивитесь, что они говорили. Ведь это были жители Двараки. Они все великие преданные Кришны. Они стали говорить, наверное, это Кришна убил Сатраджита, брата. Он же хотел камень получить. То есть жители Двараки говорили такие вещи. Очень интересно, что даже жители Двараки попадают под влияние его энергии внешней. И Кришне не понравилось, что его начинают порочить, осуждать, критиковать. Смотрите, даже в духовном мире Двараки бывают проблемы. Там тоже бывает критика. И Кришна решил сам установить свое положение. Когда воцаряется безбожие, когда меня все критикуют, я, говорит, прихожу, устанавливаю религиозные законы. И в Двараки ему приходится тоже это делать, смотрите. Не только здесь. И он пошел по следам брата Сатраджита и увидел, что лошадь и он сам убиты львом. Нашел льва в пещере тоже мертвым, но камня не было. И понял, что это сделал Джамбаван. Никто другой не мог сделать это без оружия, убить льва. Он пошел по следам, нашел пещеру, и с ним были сопровождающие из Двараки, 20 с лишним человек. Они не пошли в пещеру, они боялись. Вместе с Кришной они боялись. Когда пришла Кхасура, это было страшнее, чем пещера. Когда он открыл свою пасть, он мог проглотить всю Вриндавану. Гигантский змей был, Кхасура. Пастушки пошли в пасть к нему. Сказали, ничего страшного, Кришна здесь, нет проблем. Но тут было все наоборот. Кришна пошел в пещеру, а жители остались. Они боялись, сказали, нет, пусть Кришна идет. Мы не пойдем туда. Там темно и страшно. И там живет Джамбаван. Кришна спустился туда, увидел этого ребенка Джамбавана, который играет с Ямантакой. И с Ямантакой удивительно все так освещает, там уже много золота у них. И они просто играют с ним, не нужен им, собственно, в лесу. Золото, зачем в лесу золото? И Кришна встал, стал смотреть на ребенка, он улыбался. И няня увидела, закричала очень громко. Чужак какой-то пришел, хочет отнять камень с Ямантакой. Джамбаван, Джамбаван! Джамбаван разъяренный, кто пришел грабить нас? Вышел с какой-то булавой. И в гневе он не узнал. Он преданный Господа Рамачандры. И он в гневе не узнал своего Господа. В этой форме он не узнал его. И Кришна стал с ним сражаться. Они сражались в этой пещере 27 дней и ночей. Они не спали, не ели, не отдыхали. Конечно, только Джамбаван мог так долго сражаться. Но Кришна мог бы сражаться сколько угодно. Поэтому Джамбаван стал думать, что это не просто обычный человек. Почему-то я уже устал полностью, а он нет. Он совершенно выглядит свежим, улыбается так же, все, у него гирлянда даже не повяла на шее. Что такое? Что за личность? И он стал понимать. О, это же он самый. Это мой господь Рамачандра. Он признал его. Что же ты сразу не сказал мне об этом? Но Кришна радовался этому сражению. Он играл. Там были все деревья вырваны с корнем, все камни они перекрошили в песок. Они кулаками били друг друга. И Джамбаван выбил свои силы, а Кришна нет. Кришне нравилось все это. И Джамбаван доставил большое удовольствие ему. И он сказал, вот тебе камень Ямантака, вот тебе моя дочь, пожалуйста. Но жители Двараки, прождав неделю, подумали, Кришна, наверное, убит. И даже не стали спускаться туда. И ушли обратно в Двараку. Что о них после этого можем думать? Они очень возвышенные души. Но они так делали. Они не были лишены страхов. Тогда как жители Вриндавана ничего не боятся вообще. Очень важно в этом обществе, даже очень бесстрашные люди боятся потерять свою честь, например. Как Арджун, он боялся потерять свою честь. Но гопи потеряли свою честь. Они танцевали с Кришной, с чужим мужчиной каждую ночь. Но они все были замужем. И с мирской точки зрения не потеряли свою честь. Они не боялись ничего. Они перешагнули через все ради Кришны. И жители Двараки обладают полным бесстрашным, хотя они не кшатрии. Они просто вайши, они пастухи. Но это самые бесстрашные люди. И когда Кришна переехал в Матхуру, он сражался с борцами Камсы. И боялись жители Матхуры боялись за него. И родители боялись. Но пастухи не боялись. Они знали Кришну очень хорошо. Они знали, каких демонов он убивал. Они знали, как он это делал еще с детства. Они сидели, ничего не боялись. Давай, давай, Кришна говорит, давай, давай, бросай его так, так. Не бойся, давай так. Его там, они как гора были, эти борцы. Кришна Баларама еще мальчики выглядели. Они шли такие нежные мальчики. Что такое? Как они могут сражаться с ними, спросили другие люди. Что Камса вообще тут устроил? Как он вообще мог такое позволить? Но пастухи говорили, не бойтесь, сейчас все нормально. Кришна Баларама сейчас всех тут поубивают. Пастухи не боялись ничего. Они сами, их игры очень бесстрашны. Не то, что они там в павлинах только играют. Иногда они растягивают канаты на огромной высоте. И ходят по этим канатам для Кришны. Показывают свое бесстрашие. Они метают друг друга стрелы и ловят их. Их игры потрясающие, они очень бесстрашные, самые бесстрашные во вселенной люди. Вриндаван такой. И Кришна наслаждается этим. Итак, преданный обладает таким бесстрашием, что даже в момент смерти он может думать о Кришне. Ничего не боится. Почему? Гуна благости. И выше гуны благости. Преданное служение. Вайкунтх означает, по природе вещей мы не испытываем никаких страхов. Иногда можем бояться за Кришну. Йога Майя, Талила. Иногда можем бояться за Кришну. Иногда мы боимся за божества, что их если вовремя не покормят, что будет. Или вовремя алтарь не откроют. Мы боимся, испытываем этот страх. Но это другое. Это не страх из тамагуны. Когда человек говорит, мне грозит разрушение, уничтожение, боль, страдания, я боюсь всего этого. Нет. Это страх, основанный на любви. Это страх не разрушает ничего. Это страх созидает, развивает эту любовь. Это живой, трансцендентный страх. Это не мертвый материальный страх, который превращает нас в камень. Этот страх дает жизнь. Та гуна благости, она очень важна. Когда человек утверждается в гуне благости, он может совершать чистое преданное служение, обладая вкусом и знанием. Это требуется. Для преданного служения требуется. Преданное служение нельзя выполнять механически. Мы же говорим преданное служение. Как же можно механически делать? Если мы делаем механически, как оно может быть преданным служением? Преданное служение значит, что есть вкус, есть знание. Все эти вещи, которые мы делаем, мы просто учимся делать с любовью. И тогда это преданное служение. Если любовь развивается, вкус развивается и знания развиваются, то это развитие преданного служения, бхакти. И все начинается с платформы сатва-гуны, когда уже есть знание и вкус, и счастье. И вот его потом можно развивать, непосредственно прогрессировать в сознании Кришны. До этого уровня нам необходимо очищение. Необходимо подняться над гунами природы, над низшими гунами природы, утвердиться в благости. И в Кали-югу это очень трудно. Если рассказать, что делают ведические браманы для того, чтобы поддерживать себя в сатва-гуне, мы не сможем так жить. Кто-нибудь, может быть, знает об этом и читал подробности. Как живут ведические браманы. Браман считается, что он должен быть в гуне благости. Его образ жизни в гуне благости. Они знают тысячи мантр. Они очень хорошо знают Писание. И они должны применять их. Они просыпаются и тут же должны мгновенно мантру произнести. Иначе вы просыпаетесь в невежестве, говорится. Сразу нужно мантру произнести. Обращаясь к определенному полубогу. Или Господу Вишну только. Потом восходит солнце, и они сразу же приветствуют солнце, Бога, солнце Вивасвана вспоминают, ему какие-то молитвы возносят. Во время омовения, ачимана, они знают много мантры, как эти вещи все делать, они знают прекрасно, как очищать себя. И весь их день занят таким образом. И когда они закончили все процессы очищения и так далее, они открывают шастры и читают целый день, погружаются в них. Так они могут быть в гуне благости. Практически не живут материальной жизнью вообще. Они ничего не делают. Они не связаны с добычей денег и прочее. Как же нам быть в гуне благости? Нам нужно добывать деньги. Мы не знаем этих мантр. Мы не знаем ничего о Вивасване, о солнце и так далее, о том, как погружаться в шастры иногда мы не знаем. Если мы даже не знаем, куда нужно смотреть, куда не нужно смотреть. Что если мы смотрим туда, куда не нужно, мы сразу оскверняемся. Если мы посмотрели на человека просто, материалиста, в его лицо, нужно омовение делать. Одно время преданные пытались строго следовать этим правилам. И там говорится прямо в одежде. В Армении были интересные случаи, мне сказали преданные в Армении. Когда мы были в Армении, нам рассказали эту историю. Мы были в Армении и увидели, что у них там нет воды в городе, в Ереване. Видимо, до сих пор там большие трудности с этим. Иногда дают воду, и они набирают в это время ванны, тазы, и все, вот вода у них стоит. И когда мы зашли в ванну, чтобы помыть руки, мы увидели, что кругом вода, полная ванна воды, и ведра, и все вот так. Нам сказали, воды очень мало. А преданные, говорит, фанатики были, тут такие истории были интересные. Как один преданный у нас, говорит, была, как эта программа, мы, да, сидели, пели и уже читали гиту. И кто-то опаздывал, он пришел немножко позже, он прошел тихо сквозь всех сидящих, слушающих Бхагавад-гиту, вошел в ванну и сел прямо в воду туда, в одежде. И вышел в таком виде потом на программу. Сказали, что там случилось? Да, материалиста встретил на дороге, посмотрел в лицо ему. То есть такие были истории. Это реально преданные так делали. Но это не очень будет практично, мы бы из ванны не вылезали тогда. Да и, собственно говоря, омовение не нужно не в ванне совершать, а в Ганге. В Ганге нужно совершать. Просто вода, она не поможет, если мы оскверняемся таким образом. Иногда вода холодная помогает избавиться от вожделения. Если кто-то чувствует какое-то сильное вожделение, если он холодную воду вылит, на какое-то время это может поможет ему. Но нужна вообще вода из Ганги. Да, она успокаивает. Если мы приедем в Майяпур, окунемся в Гангу, мы поймем, что это такое. Что такое Ганга. Трудно это объяснить, мы просто говорим, что это святая вода. Но что происходит там? Нужно сделать омовение там. Просто ваше тело растворяется, его нет. Нет больше желания, нет вожделения. Нет ничего. И никаких желаний нет, вы просто купаетесь там и забываете, зачем вы сюда приехали, может быть, с материальными желаниями, с чем-то еще. Очень часто просто наблюдали эти вещи, когда мы заметили такой эффект, мы стали наблюдать очень интересные вещи, что преданные идут омываться на Гангу, о чем-то спорят сюда, какие-то незабоченные вид, у них какие-то дела. Они окунаются, выходят и все. Они становятся другими людьми, они уже не спорят, они улыбаются, они уже ни о чем не говорят, мантру повторяют, смотрят на Гангу, наслаждаются Майяпуром. Начинают чувствовать вкус жизни, просыпаются. И главная вещь, что нужно держать под контролем чувства и думать о Кришне, учиться. Тогда автоматически человек будет в гуне благости. Даже если он не знает этих правил, предписаний, в Кали-югу практически невозможно. Нет даже чистой воды, нет чистого воздуха. Какой сатва гуни может быть? Этим летом мы были в горах на Иссык-Куле. Там проводили программы очень интересные. В пансионатах, в домах отдыха проводили такие программы. Люди пели, танцевали, конкурсы устраивали на лучшее исполнение Хари Кришна. Было очень смешно. Оперными голосами люди пытались там петь. Это было очень интересно. Потом конкурс танцев устраивали. И там высоко в горах, там очень чисто. Очень редкие места сейчас в Кали-югу. Их не так много. Туда стремятся многие попасть. Ощутить эту чистоту. Это оздоравливает человека, просветляет его, дает ему энергию жить дальше. Столько сил получает. Я заметил, что просто если окунуться там, в этой воде, тоже удивительные силы приходят. Другая вода. И врачи говорят, просто сидите утром около воды, дышите, и вы лечитесь. Просто вода, смотрите. Просто вода. Но в Сати-югу тоже была вода. Но вода была подобна нектару. Если вы пили глоток этой воды, вы насыщались. А какая трава росла? Сандживани, допустим. Ту, которую Хануман привез, для Лакшмана. Сандживани называется. Если вы съедали такой вот листочек, вы 3 года могли не есть больше вообще. Не нужно есть. И йоги использовали ту траву, потому что они постятся, они медитируют. Это очень удобно. Вы съели немного, и все. И вы не думаете о еде больше. Они даже не испытывали чувства голода. Сати-юга – это удивительное время. И как сейчас нужно работать человеку? Сколько страдать нужно, чтобы получить кусок хлеба? И к обеду он уже голодный. А? И к вечеру опять снова голодный. Сплошные проблемы. Очень трудно находиться в сатва-гуне сейчас. Но наша цель не сатва-гуна. Если бы мы поставили цель сатва-гуну, это было бы невозможно. Но трансцендентный уровень возможен над гунами природы. Возможно поддерживать чистоту внутреннюю. Для этого нужно повторять святое имя Кришны. Внимательно читать книги Прабхупады, знать, почему мы повторяем это святое имя. Говорить другим об этом. Это и есть деятельность сатва-гуни. Высшая благотворительная деятельность. Выше даже благости. В гуне благости человек копает колодцы, садит деревья. А мы проповедуем сознание Кришны, это еще лучше. Что толку от этих колодцев, конечно, в итоге? Ну, напьются они, но потом все умрут все равно. Но если проповедуете сознание Кришны, даже без колодцев, без ртя колодцев, без помощи больным и нищим, это высшая благотворительная деятельность, Прабхупада говорит. Выше сатва гуны. И поскольку мы занимаемся такой деятельностью, распространяем сознание Кришны, особенно распространяя книги, то, безусловно, преданные никогда не смогут быть под контролем низших гун природы. Пока они думают об этом, их ум занят исполнением этой миссии, и они делают, стараются распространять сознание Кришны, проповедуют, распространяют книги, они не могут быть в низших гунах природы. И проповедники, они все бесстрашные становятся. Эти распространители выходят прямо на улицы. И иногда даже в поздний вечер они распространяют книги, что небезопасно на самом деле. И сначала можем чувствовать некоторые неудобства, выйдя с книгами на улицу. Но только мы начинаем давать книги, страх уходит сразу же. Не так ли? Мы знаем это чувство. Это есть влияние трансцендентной энергии. Страх уходит, бесстрашие. И человек получает защиту, большие силы получает в проповеди. К одной преданной подошла мафия на улице. Она распространяла книги, у нее была целая телега книг. Пришли какие-то мафиози, они там где-то были, около вокзала. Все так одеты и так далее, и очень такие уверенные в себе, и стали говорить, дай сюда все деньги, которые ты сейчас ты заработала. Они хотели просто поиздеваться, думали, что это за человек, что она тут делает вообще. Но она пожилая и сказала, да ты мне в сыновья годишься. Молоко на губах не обсох. Ты знаешь, что я тут распространяю? Я просто не знаю знания о Боге. А ты в невежестве, вот и ходишь здесь, деньги собираешь, вор. На, посмотри лучше, что я распространяю сначала. Мозги есть? Вот так она говорила с ними. Бесстрашно совершенно. Но они стали улыбаться, стали смотреть книги. Дали ей пожертвование большое. Бесстрашие – это очень важный фактор. Сказала, ой, не надо, ребята, не надо, нет. Не очень духовно это выглядит. При этом не должен бояться. Конечно, не означает, что он должен рисковать по пустякам. Если большой риск, он может убежать, но не означает, что он в панике находится. Нет, он контролирует свои чувства. Он убежит, он посмотрит книгу, снова вернется. Он не боится, на самом деле. Снова вернется, снова будет распространять книги. Итак, это связано с нашей миссией, с проповедью. Вся наша реализация. Где нас трие, это распространение книг Прабхупады. Они дают нам знания. Они поднимают нас над гунами природы. Они спасут весь мир. Особенно тех, кто распространяет это знание. Они, можно считать, уже спасены. Пока мы это делаем, нам нечем беспокоиться, Прабхупада говорит. Не думайте больше ни о чем, ни о сатвагуне, ни об освобождении. Если вы заняты только распространением сознания Кришны, ничего не нужно больше. Искон – это привилегия большая. Движение Господа Читания – большая привилегия. С точки зрения ветка, какие мы браманы, любой браман в Индии посмеется над нами. Мантры даже не знаем всех, которые нужны. Они говорят, нет, тут вы должны много распространять там книг сознания Кришны, а потом в следующие дни родитесь в Индии и станете браманами. Ученики услышали Прабхупаду об этом, пришли к нему и сказали, это так? Вы им в следующий раз скажите, что если они будут хорошо служить Кришне здесь, будут хорошим браманом, они родятся на Западе, будут книги распространять в следующей жизни. Все наоборот. У нас есть большие преимущества, ничего другого не требуется, ни сложные правила предписания, просто петь Хари Кришна, соблюдать регулирующие принципы и распространять сознание Кришны. Все, больше ничего, очень просто. И обеспечено, гарантируется прогресс, духовная жизнь. Фантастика. И так это важно. В гуну благости мы также поднимаемся с помощью трансцендентного процесса. Главное из этих – воспевание святых имен. Это трансцендентный процесс. Нигде не описывается, что это процесс из сатва-гуны. Нет, трансцендентный. Святое имя Кришна – сам Кришна. Оно трансцендентно. Это энергия чит, как мы говорили об этом. Оно духовно, абсолютно духовно. И поскольку мы воспеваем Хари Кришна, мы можем подняться из гуны невежества, в гуну страсти, из гуны страсти, в гуны благости постепенно, из гуны благости на трансцендентный уровень. Но также нужно внешние правила принять, необходимые, минимальные правила, условия. Чистота, например. Регулярность в изучении книг. Внимательное воспевание джапы, садхана бхакти. Она необходима. Это ускоряет наш прогресс. Иногда мы хотим внимательно воспевать, но не можем. Почему? Наш ум таков. Какие вещи помогают нам? Чистота помогает. Алтарь божества помогают нам в этом. Лучше воспевать. Если вам трудно воспевать, придите сюда в храм. Утром. Где преданные повторяют, божества открыты могут быть, присутствие божеств есть, запах предложенных благовоний. Все это сознание очищает, поднимает, и нам легко. Легко повторять мантру в этих условиях. Легче гораздо. Чем у себя дома, с родственниками, которые могут быть не в сознании Кришны, чем на улице, где собаки бегают кругом по утрам и лают на всех. Да, мы принимаем такие условия, это помогает нам. Дело в том, что если мы будем практиковать гуну благости в Кали-югу, это связано с огромными трудностями. Это подобно тому, как огонь поддерживать зимой на улице. Понимаете, да? Вы ложите дрова, и пока вы ложите дрова, вы испытываете тепло, да. Но как только огонь гаснет, сразу же становится холодно, мгновенно. Поэтому вам нужно топливо, топливо, топливо. Это большая проблема на севере. Нужно много-много топлива. Итак, общие условия тамас, раджас. И вы должны поддерживать сатву. Но какими же усилиями это придется делать? Немножко вы расслабляетесь, и тут же приходит гуны, сразу же. Температура падает, тут же термометр опять. Очень сложно. В сати-югу вы немного совершали какие-то усилия, просто смотрели на солнце, мантру повторяли, и сатва разливалась кругом, и все. Что вокруг сатвы и проникало все это, и вы уже знали, что нужно делать дальше, уже все происходило таким образом, без особых усилий. Без особых усилий в сатва-гуне. Но в кали-югу нужно огромные усилия быть в сатва-гуне. Преданные часто жалуются, как трудно, как я устал. быть в сатвагуне, рано подниматься каждый день и так далее. Читать книги, я засыпаю, мне неинтересно иногда это делать. Поэтому трансцендентный процесс в Кали-югу. И если мы заняты трансцендентным процессом, то уже будет легче поддерживать сатвагуну. В Кали-югу нельзя просто быть в гуне благости, утвердиться, поскольку окружает гуна невежества. Нужно стать трансцендентным. Потому что даже сатвагуна привязывает человека, обуславливает. Он становится гордым, что он много знает. Ученый, мудрый. Он привязывает.